проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Нынешняя стадия моего служения». Эту проповедь он произнес в субботу вечером 8 сентября 1962 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского — город Венспилс. Пробуждение. Очень устал и измотался. И у нас было очень много общения по дороге, чудесное собрание. Приветствовали христиан то в одном, то в другом месте, по всему восточному побережью, а также на западном побережье до Канады. И имели замечательное сотрудничество среди различных деноминационных церквей, ассамблей Божьих и объединенных писятников, Церкви Божьей, Форсквера и многих других организаций, которые сотрудничали, проводя большие собрания. Огромный успех, если сегодня это можно назвать успехом, и, может быть, многие назвали бы его огромным. Но лично я пробужденец. И пробуждение, если говорить о стране, почти что закончилось. И мне нравится видеть пробуждение, когда горят сердца. Не увеличение числа членов, но пробуждение. Наш Господь совершил много чудес, исцеляя людей. И, конечно, несколько человек получили спасение. И сейчас я дома, отдохну немного. И вернусь на служение через несколько недель, если Господня воля. И теперь обращаюсь ко многим людям и многим моим друзьям по всему миру. Я желаю заявить сегодня вечером здесь, в Скинии, если бы вы, кто-нибудь из вас присутствовал и смог увидеть, сегодня вечером в Скинии очень жарко, люди толпятся внутри и повсюду стоят в дверях и снаружи, в машинах и так далее. И здесь очень жарко, и будет трудно людям, а также и мне. Но я пришел к такому моменту, что я хочу объяснить, в какой стадии времени мы живем, согласно служению, которое Господь дал мне. Я хотел записать это в Скинии. Это легло мне на сердце прошлой весной, но я ждал, пока не вернулся сюда, чтобы записать это, чтобы послать это вам, людям, по всему миру. Это было около 32 лет назад, когда Господь Иисус на расстоянии 140 метров от того места, где я сейчас стою, здесь, в Джефферсонвилле, на улице 8 и Пен, в то утро, когда я положил краеугольный камень на эту скинию, тогда здесь было просто болото. И я жил прямо здесь, через дорогу, по левую сторону от меня. Это было до того, как я женился. Я жил с моим отцом и матерью. Господь Иисус разбудил меня в то утро, когда должен был быть положен краеугольный камень, около 6 часов. И я лежал где-то какое-то время на кровати, сердцем наполненным радостью, размышляя об этом великом времени, когда Господь Бог даст мне скинию, чтобы я в ней проповедовал. Я был тогда совсем пареньком. И в тот день девушка, за которой я ухаживал, которая вскоре должна была стать моей женой в следующем году, должна была быть с нами в тот день, когда мы закладывали краеугольный камень. И я помню то утро, когда я проснулся и лежал в комнате на верхнем этаже, прямо здесь, на 7-й улице, что-то сказала: «Поднимись на ноги». И я поднялся, и я увидел, так сказать, большую территорию. И это было похоже на такое место, где в долине протекала река. И я спустился туда, к реке, и понял, что это было то место, где Иоанн Креститель крестил людей, и они превратили его в свинарник. Я это сильно критиковал, просто говоря, что такого делать нельзя. И когда я там был, ко мне проговорил голос и вознес меня, и я увидел скинию, почти что в таком же состоянии, в каком она прямо сейчас. Но там было столько людей, что просто все было забито до отказа в скинии, в этом состоянии. Примерно в таком состоянии, в каком она сейчас. И я был счастлив, стоя за кафедрой, говоря: «Боже, как ты благ, ты дал мне скинию». И в то время ангел Господень проговорил ко мне и сказал: «Но это не твоя скиния». А я сказал: «Тогда, Господь, где же моя скиния?» И он снова вознес меня в духе и поместил меня на аллее. И вдоль аллеи были просто ряды деревьев, стоящих очень ровно, высотой где-то в 6 метров или в 9. И они были похожи на плодовые деревья, и они были в большущих зеленых ведрах. И тогда я заметил, что по правую и по левую сторону от меня, по обеим сторонам стояли пустые ведра. И я сказал: «А что насчет этих?» И он сказал: «Ты должен посадить в них». Итак, я отломал ветку от дерева справа от меня и поместил ее в ведро с правой стороны, и ветку с левой стороны и поместил ее в ведро с левой стороны. Они быстро выросли до самого неба. И он сказал: «Протяни свои руки и собери плод их». И в одну руку упало большое желтое яблоко, мягкое и спелое. А в другую руку упала большая желтая слива, мягкая и спелая. И сказал: «Вкуси плод их, потому что он приятен». Я откусил от одного и от другого очень вкусный. Вы знаете то видение, оно написано в одной из книг, я думаю, в «Истории жизни» или «Пророк посещает Африку». И тогда я поднял руки и восклицал: «Слава Богу!» И внезапно тот огненный столб сошел по верхушкам тех деревьев, и грохот, и молнии засверкали, и очень сильно подули ветры, и листья начала сдувать деревьев, и я посмотрел вниз, там стояла форма этой скинии, такая, какой она является сейчас. И в конце, где находится кафедра, были три дерева, и те три дерева приняли форму трех крестов. Я заметил, что и сливы, и яблоки были собраны связками вокруг среднего креста. И я очень быстро побежал, крича во весь голос, и упал на этот крест или около креста, и обхватил его своими руками, и ветры начали сотрясать, и плод с креста, и он падал везде вокруг меня. И я был так счастлив, просто радовался. И он сказал: «Съешь плод его, потому что он приятен». И тогда этот вращающийся огонь воззвал, сказав: «Жатва созрела, а делателей мало». И он сказал: «Итак, когда ты снова придешь в себя или выйдешь из этого, прочитай 2 Тимофею 4». 2 Тимофею 4. И потом я пришел в себя, я стоял там, потирая лицо и руки, и как раз тогда в углу комнаты солнце светило высоко. Тогда я должно быть, был в видении где-то час или больше, и он говорил: «2 Тимофею 4». Я быстро взял в руку Библию и прочитал 2 Тимофею 4. Так вот, я желаю сейчас это прочитать. И каким бы странным это ни казалось, когда я читаю это 2 Тимофею 4, то место, где я останавливался, и много раз я проповедовал об этом здесь, в этой скинии, кажется странным то, что я всегда на этом останавливался. Теперь во 2 Тимофею 4, первые 5 стихов, а 5 — это число благодати. Я читаю вот что: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби и совершай дело евангелиста, и исполняй служение твое». В синодальном переводе — благовестника. Вы когда-нибудь замечали? И я не обращал на это внимания до мая этого года. Я никогда не читал это писание дальше того места. Это все, что я оттуда читал. Потому что казалось, что этого было достаточно, потому что там мне говорилось проповедовать слово и переносить скорби, и быть долготерпеливым, ибо наступало время, когда не будут принимать здравого учения, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху и от истины обратятся к басням. Но вот он не сказал, что я евангелист, он сказал, совершай труд евангелиста, Павел говорил Тимофею, видите? Вы заметили, как там говорится? Он не сказал, итак, ты был призван быть евангелистом. Там сказано, совершай труд евангелиста. Понимаете? Так вот, потом мы там замечаем. Итак, если сказать от всего сердца и к моему лучшему сведению, это было исполнено буквально. В совершенной точности. И это 30 лет назад. И, насколько я знаю, каждое видение, которое он мне дал, было исполнено, за исключением одного, что у меня будет изменение в моем служении, что я буду молиться за людей в маленьком месте, как бы в маленькой комнате, под палаткой или в большой аудитории, или что-то такое. Мне показалось, что это была палатка. Вы это помните 2 или 3 года назад? Почти все это исполнилось, и я должен был поехать в Мексику, и как в тот вечер пойдет дождь, и что там произойдет. И он сказал мне о моем служении первого рывка. Помните о том, как поймал малюсенькую рыбешку или не подцепил ее? Вторым рывком была маленькая рыбка. Но потом он сказал мне, при третьем рывке не подведи, понимаешь? И не говори людям. Я всегда стараюсь объяснить то, что пытаюсь сделать. Он сказал мне не говорить людям то, что делаешь. Просто делать то, что он говорит мне делать, и оставить это в покое, понимаете? Но я такого рода человек, у меня нет секретов, так что я просто рассказываю все, что знаю. Итак, это, я думаю, это просто врожденно. Но это, я стараюсь, я люблю людей, и я так сильно хочу, чтобы люди спаслись, что я стараюсь рассказать им все, что знаю, если это, конечно, не то, что он сказал мне не говорить, чтобы они этого не пропустили, понимаете? Я хочу, чтобы они это увидели так ясно, чтобы в этом, что в этом не будет никакого заблуждения. Так вот, это исполнилось в точности. Теперь помните, если мы минутку изучим это, поручение было такое: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его». Видите? «Заклинаю тебя пред Богом и Христом, чтобы ты проповедовал Слово». И, честно говоря, до этого вечера, насколько я знаю, я никогда не проповедовал ничего, кроме Слова. Понимаете, и оставался именно с Ним. Было много проблем. И я пережил много гонений и много испытаний. Должен был отделиться от многих драгоценных друзей из-за того самого высказывания. Проповедуй Слово. И я... Вы помните, в том видении или небольшом переселении, как я это называю, недавно, когда я был вознесен и увидел тех людей и посмотрел назад на себя, и там все эти миллионы... И я сказал, я хочу увидеть Иисуса. А он сказал, он выше. Ну, видите, когда люди умирают, они не сразу возносятся к Богу. Итак, я уверен, что вы это поймете. Может быть, я должен это объяснить, как только смогу. Вы не торопитесь? Давайте тогда уделим время. И попытаюсь разъяснить это как можно яснее. Так вот, когда мы появляемся, мы помним, что мы живем здесь в 3 измерениях. И я не знаю, смогу я назвать их или нет. Одно из них — это свет, а другое — материя. Томми, ты помнишь, какое третье, а? Атом? Время. Верно. Так вот, свет, материя и время. И наши 5 чувств имеют непосредственную связь с этими измерениями. Наше зрение имеет контакт со светом, наше осязание имеет контакт с материями и так далее. Так вот, но мы имеем контакт через науку, так сказать, с 4-м измерением, потому что прямо через это здание сейчас проходят картинки, радиоголоса, телевизионные изображения, с которым наши чувства... не контактируют, но, однако, есть трубка или кристалл, который улавливает те эфирные волны и проявляет их. Итак, понимаете, сейчас прямо в этом здании находятся живые действия людей в воздухе, живые голоса. Они здесь, мы это знаем. Это абсолютная правда. И единственное, что надо сделать, они это ловят на... Я не понимаю механику всего того, что изобрела наука. Но мы знаем, что это нам доказывает, что существует четвертое измерение. Так вот, пятое измерение — это куда отправляется грешник, неверующий, когда умирает. Пятое измерение — это как бы, ну... ужасное измерение. Итак, этот человек, и когда умирает христианин, он входит в шестое измерение, а Бог находится в седьмом измерении. Так вот, тогда вы видите, когда христианин умирает, он отправляется под жертвенник Божий, прямо в присутствие Божие. Под жертвенник, и он покоится. Разберем поподробнее. Когда человеку снится кошмар, он не совсем спит, но и не бодрствует. Он между сном и бодрствованием. Именно от этого у него ужасная тряска и крик, потому что он не спит и не бодрствует. И если это взять, это показывает, куда направляется человек, когда умирает необращенным. Он прожил свой срок, на земле он умер, и он не может войти в присутствие Божие, потому что он не может пойти туда без крови. И он застревает, он не может вернуться на землю, потому что его время здесь на земле закончилось, и он застревает посередине, и он в ночном кошмаре, понимаете? Он не может войти в присутствие Божие, чтобы упокоиться, он не может вернуться, прийти на землю, потому что его время истекло. Он в ночном кошмаре, и так он остается до дня суда. Там находиться ужасно, понимаете? И вот, в этом видении, я верю, что я был захвачен в то шестое измерение. Оглянулся назад, сюда, вниз, и мог посмотреть назад. Понимаете? Зрение не совсем относится к земным глазам. Но зрение — это нечто большее, чем... Зрение, которое у них там, их контакт намного выше любого контакта, на который способны наши естественные чувства. Тут недавно я это объяснил. Я смотрел телевизионный фильм, в котором человека опустили в океан, я думаю, на глубину 2,5 или 1,5 километров, и они пускали лучи света. Они показывали морскую жизнь. И мимо проплывали рыбы, такие жуткие создания. Это там кромешная тьма. Чернота, как смоль. И у них на носу был фосфор, и у них не было глаз. Итак, они должны кормиться, так что для того, чтобы найти себе еду, они, похоже, руководствуются другим чувством. Не зрением, потому что у них нет глаз, не могут их там использовать. Но они руководствуются другим чувством, которым они могут иметь контакт со своей едой. И я подумал, если бы я мог управлять той рыбкой своим зрением, то насколько же лучше я мог бы снабдить ее едой и водить ее по местам, насколько же лучше мое зрение, чем ее радар, которым она находит контакт, понимаете? И я подумал, если бы я только мог вести ее, потом до меня дошло, если я только отдамся Богу, то насколько же лучше зрение и чувство Бога, которое может руководить нами, намного лучше, чем то, что мы видим, потому что та вера, которую Он нам дает, является доказательством того, чего мы не видим глазами. Тогда, если та рыбка никогда не могла подняться до поверхности воды, как другая рыба, потому что она под высоким давлением, если ее поднимешь, ее разорвет. Так же, как мы не можем подняться выше и избежать разрыва. Мы приспособлены к давлению того места, где мы живем. Но вот, если бы той рыбке удалось подняться сюда и стать мной, то захотела бы она снова стать той рыбкой там внизу, в той непроглядной черноте? Ей ни за что не захотелось бы стать рыбой, потому что она превосходнее рыбы. Она человек. Ее чувства лучше, ее понимание лучше, у нее высший интеллект. Потом умножьте это на 10 миллионов, и вы поймете, что это такое, когда переходишь отсюда туда в присутствие Божие, где человек гораздо превосходнее того, какими мы являемся здесь. Вы больше никогда не захотели бы стать таким человеком в этом чумном бараке болезни и тления. Это было в моем сердце. Эти 30 лет я старался проповедовать Евангелие по всему миру, говоря людям, что надо стремиться к небесам и избегать ада. И что есть Бог, который любит вас, и искупляющая сила, которая готова поднять вас в любую минуту, когда вы будете готовы это принять. Как утопающий человек. Там висит веревка. Он думает, ну, веревка, я мог бы вытащить себя, но я не достоин взять веревку. Веревку туда повесили именно с этой целью, чтобы вы вытащили себя оттуда. Потому Иисус Христос и умер именно с целью спасти грешников. Он повесил веревку вечной жизни, которая в этот самый вечер пройдет над головой каждого находящегося здесь грешника, и на ней висит приглашающая надпись «Поднимайся из этого». Если вы желаете это сделать, приготовления сделаны. Так вот, когда я увидел то место и то состояние, в котором были те люди, и это превыше всего, что мог бы представить этот мир, это было славно, там не могло быть греха, ни смерть, и ничто подобное не могло войти в то место. И не было различия между мужчинами и женщинами, только у них не стало половых желез. И там никогда не могло быть прелюбодеяния и ничего такого. Но она все равно по виду была женщиной, и мужчина имел такой же вид, и они всегда будут такими. Потому что когда Бог... Так вот, это может быть к месту некоторым из вас, учеников средней школы, втолковывают это, учат об эволюции. Итак, я верю в эволюцию, но не в то, что человек произошел от какого-то низшего вида. Их собственная теория оборачивается против них, когда они пытаются что-то скрестить. Это не воспроизводит себя. Так что, видите, это оборачивается против них. Так вот, я верю, что когда Бог начал окутывать землю, может быть, первое, с чего Он начал, это медуза. А от нее до лягушки и так далее. Но вы видите, это постоянно приближалось все ближе и ближе к образу человека, а человек был отражением Бога. И поэтому трава стала развиваться, может быть, трава, а потом из травы появились цветы, из цветов появились кустарники, из кустарников появились деревья. Почему? Это картина дерева жизни, стоящего на другой стороне, и все естественно на этой стороне является тенью сверхъестественного или вечного на другой стороне. Поэтому, пока на земле находится заново рожденный христианин, и мы имеем здесь такое тело, это само отражение тела, которое ожидает на другой стороне, где нет смерти и скорби. И именно это побуждает наши сердца жаждать такого, как это. Понимаете, что-то в нас взывает. Мы просто... Что-то говорит нам, что это существует. Я верю, на протяжении этих лет я приношу извинения перед Богом и людьми за то, что был неразумным и делал много ошибок, но на протяжении этих многих лет я имел честь увидеть, как многие миллионы людей вошли в Царствие Божие и был благодарен Господу, что Он позволил мне вести их туда, и я верю, что они будут там в тот день. Так вот, видение исполнилось. И как же это я останавливался, не зная на том 5 стихе? Это все, что я читал. Но в этой главе есть еще кое-что. Еще несколько стихов. Так вот, сегодня вечером в своем гостиничном номере или дома, вскоре, когда разойдемся, вы можете прочитать остальную главу, потому что у меня тут выписано несколько мест Писания, на которые я хочу сослаться, и заметки, на которые я хочу сослаться. Я хочу, чтобы вы ее прочитали, когда придете домой. Я это процитирую, это будет на пленке. Если хотите что-то из этого пометить, это будет просто прекрасно. Так вот, вы верите, что мужчины и женщины, а я знаю, что вы верите, водимы Духом Божьим на совершение чего-либо? Понимаете, Иисус был нашим образцом. Если вы обратите на это внимание, я хочу обратиться, откройте со мной на минуту Святого Луки, 4 главу, и я хочу показать вам кое-что поразительное. И чтобы у нас не было слишком много этих ссылок, но чтобы вы смогли прочитать здесь со мной об этом только на несколько минут. Святого Луки, 4 глава, и мы начнем с 14 стиха. Теперь наблюдайте сейчас очень внимательно, если хотите увидеть, что произошло, параллель с этим. Теперь заметьте. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Он возвратился в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где написано, было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение, возвращать слепым зрение и отпустить измученных на свободу, и проповедовать лето нашего Господа благоприятное. И Он закрыл книгу. Итак, если вы хотите на эту ссылку, она у меня тут есть, минутку, может быть, я возьму это отсюда из сносок на полях. Если вы обратите внимание, вы также это найдете у Марка и в разных местах, но у Исаии 61:1 и 2. Итак, разве не странно, что он остановился прямо там, и следующий же стих, это было то, что относилось к его первому пришествию. А второй, следующий стих относится к его второму пришествию, к суду. Он остановился и закрыл книгу. Если кто-нибудь из вас читает Библию Скофилда, вы найдете там об этом сноску, видите? Посмотрите на его сноску под цифрой 2, сноска, видите? И вы там заметите сравнение с посланием, процитированным у Исаии 61:1-2. В этом писании дается пример проповеди. Иисус должен был проповедовать лето Господне благоприятное, а следующий стих относится к его пришествию и суду, понимаете? Вы видите, как он остановился прямо на этом, и как я этого никогда не замечал, и всегда останавливался на этом пятом стихе. Ибо наступит время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе стили бы слуху, и от истины обратятся к басням. Но совершай труд евангелиста, исполняй служение твое, видите? С Божьей помощью и благодатью я старался это делать. И я хочу, чтобы мои друзья и здесь, и в тех странах, куда пойдут эти пленки, я занял такую позицию, какую я занял, стоя за Слово, именно по этой причине проповедуй Слово. Вот почему я не соглашаюсь с какими-то вероучениями, с какими-то деноминациями, потому что мне было поручено Богом оставаться со Словом. Так вот, если кто-то другой хочет делать что-то другое, это его дело. Если вы заметите, видение, которое у меня было о моем служении, было так, что я не скрещивал те деревья, я никогда не обращал в какую-то веру. Я никогда не говорил: «Все вы троечники, станьте единственниками», или «Все вы единственники, станьте троечниками». Я посадил их в их сосуды. В точности, я шел к троечникам, я шел к единственникам, я шел ко всем и оставался посередине, и никогда не присоединялся к кому-то из них, но оставался посередине, будучи братом, в точности так, как сказала делать то видение. И я съел плод с обеих сторон, спасение на обеих сторонах. И вот, вы обратили внимание, здесь сидит много троечников, много единственников, и много разных людей, но как вам было бы неразумно спорить об этом? Потому что если та часть видения была истина, то другая часть тоже истина, и те и другие плоды находились в кресте. Понимаете? И те и другие были в кресте. Все собраны в связке, и сливы, и груши, или персики, сливы и яблоки сыпались там на меня. И те, и другие. Все находились в кресте, потому что они все верят в Бога и наполнены Святым Духом и имеют последующие христианские дела и знамения. Вот деноминация не будет иметь с этим ничего общего. Именно заново рожденный будет иметь к этому отношение. Именно ваше переживание с Богом будет иметь к этому отношение. Так вот, мы видим очень много такого. У меня тут есть несколько мест Писания, на которые хотелось бы сослаться. Может быть, я это сделаю попозже. Но теперь я хочу повести вас от 5 стиха дальше к 18 стиху. И теперь, чтобы сэкономить время, я не буду это читать, но вот Павел, начиная опять же отсюда к Тимофею. Если вы заметите, как он начинает говорить, это трогательно. Итак, если вы заметите, после 5 стиха: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и мое время отшествия настало». Собирается уйти со сцены. Начинает, видите? Смотрите, я готов, и мое отшествие настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. И теперь готовится мне венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И потом он продолжает, говоря: сделай все это. Что? Чтобы он принес плащ. Теперь мы начнем, и он говорит: Димас оставил меня. В его служении должно было настать время, когда он был молодым евангелистом, молодым пророком. Все стояли за него. Но теперь, обратите внимание, здесь дальше говорится, все меня оставили. Из-за чего? Слово. Когда Иисус, молодой пророк Галилеи, у него было такое время, и его оставили. Все люди, которые остаются с Божьим Словом, приходят к такому моменту, когда они оставлены миром и религиозным миром. Иисус однажды накормил 5000, и они собрали корзины, наполненные кусками, оставшимися от 5 хлебов и 2 рыбок. И, по-моему, на следующий же день он начал приходить со Словом, и все они начали отходить от Него. И он оглянулся на учеников и сказал, «Вы тоже уйдете?» Даже 70 его собственных посвященных служителей оставило его. И он сказал, «Вы тоже уйдете?» И тогда Петр произнес все знаменитые слова, говоря, «Господи, куда нам идти? Только Ты имеешь вечную жизнь». Заметьте, но пришло время, когда настало время оставления, и оно должно прийти. Оно обязательно наступит. И теперь я хочу здесь сослаться на несколько пророков и так далее, чтобы доказать вам, что такое время наступает. И оно настало для меня. Нет нужды стараться ускользнуть от этого. Оно настало. И просто надо это принять. Они не увиливали от этого, они стояли и принимали это. И не стыдились Евангелия. Обратите внимание на Павла. «Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил». О, вот это да. Здесь дальше говорится, «Я боролся со зверями, и я избавился от львиных челюстей». И то, что он пережил, Бог был благ к нему. Но настало время, когда он собирался отойти. Итак, давайте просто задумаемся. Почему же такой человек, служитель, соработник, каким был Димас для Павла, оставил Павла? Вы знаете брата Бакстера, многие из вас помнят его. Он читал это о Димасе, он сказал, «Ты знаешь, брат Бранхам, что я собираюсь сделать, когда попаду на небеса? Первое, что я хочу сделать?» Я сказал, «Что?» А он сказал, «Я пойду и выясню, где находится Димас, я собираюсь его как следует отдубасить». И сказал, а он повернется и скажет, «Бакстер, почему ты это делаешь?» Он сказал, «А почему ты оставил бедняжку Павла, когда все его оставили?» Я об этом не утверждаю, и я не верю, что у них там будут драки, но я просто вспомнил, как это сказал брат Бакстер, потому что ему было очень жалко Павла. И что? А что сделал Павел? Он проповедовал так верно, как только мог, и Святой Дух был на нем. И когда он писал там о тех женщинах, служителях и так далее, я представляю, какой был скандал. Сказал, пусть женщины в церквях молчат, не позволено им говорить, а он там тогда был в тюрьме. Вы можете представить, что сказали некоторые из всех епископов? Тот парень там в тюрьме, какое ему дело, что он пишет нам сюда, видишь? И он берет с собой Тимофея, винопийца, и вот он сейчас там, поет Тимофея вином, а сам сидит в тюрьме и пишет, говорит нам, что Святой Дух говорит нам делать. Но он сказал, что? Что? От вас ли вышло Слово Божье, и пришло только ко мне? Если кто почитает себя духовным или пророком, то да разумеет, что то, что я пишу, это заповеди Господни. Понимаете? Видите, наступает такое время, друзья. Я хочу, чтобы люди в той стране, куда пойдут пленки, помнили, что время отделения должно прийти. Так должно быть. Я не знаю, насколько я далеко от конца времени, от конца моего пути, я не знаю. Это зависит от Бога. Я не знаю, что будет в завтрашнем дне и кто. Я не знаю, что Он принесет, но я знаю, в чьих Он руках. Так что вот на чем зиждется моя вера. На этом. Так вот, я не думаю, что Димас оставил его и начал ходить по ночным клубам. Не думаю, что Димас это сделал. Потому что Димас был человеком, наполненным духом. Он был большим помощником. Если вы когда-нибудь читали историю Димаса, он был известным проповедником. Замечательным культурным человеком, хорошо воспитанным, образованным. Он был умным человеком. Но почему же он оставил Павла? В том-то и дело. Что заставило его это сделать? Оставить Павла. Я не верю, что он хотел ходить в ночной клуб или что-то такое, но я верю, что это Бог отделял Павла. Так вот, Я представляю, как Димас... Давайте возьмем некоторые мысли Димаса. Недавно, когда я сидел на склоне холма, задаваясь вопросом, где-то на рассвете, я подумал, почему же Димас захотел оставить того человека? Почему он оставил того бедного проповедника, который привел его к Господу? Человека, который возглавил пробуждение среди язычников. Действительно, пророка. Никто не мог сказать, что он не был пророком. Он был больше, чем пророком, он был апостолом. И великим, и сильным апостолом для язычников. И Димас был помощником Павла. Имел общение и видел, как Дух Божий сходил на того человека. И почему он повернулся спиной к такому человеку, который был доказан, как слуга Христа? Вы обратили здесь внимание на Павла? Возлюбив нынешний век. Я не думаю, что Димас отпал. Я не думаю, что он это сделал. Но я думаю, что у него сложилось неправильное мнение о Павле. Так вот, Димас произошел из богатой семьи. И он был богатым. Но иногда деньги становятся для людей религией. Как говорят в Калифорнии, если у тебя нет трех кадиллаков, то ты не духовный. Так что это значит, что если у тебя нет успеха, если у тебя нет самой красивой церкви в городе, то люди не пойдут. Почти то же самое и здесь доказывает вам. Надо иметь самую красивую церковь в стране, иначе говорят, скажут, ты хочешь сказать, что присоединился к такой маленькой группке? А вы знаете, что нашему Господу негде было преклонить свою голову? Вы знаете, что у него был только один хитон? Видите? И у него это было, он был просто таким человеком, которого гнали из угла в угол, и ему негде было преклонить голову. Но они, возможно, думали о нем таким же образом, и так и было. И вот, я верю, что Димас, по-видимому, увидел провал в служении Павла. Думаю, что он подумал, что у Бога с тем стариной было покончено. Итак, он подумал, что люди, которые исторгли бы свои глаза, чтобы отдать их Павлу... Так вот, Павел это сказал. Он сказал, по крайней мере, вы исторгли бы очи свои, чтобы отдать их мне, потому что у Павла, мы думаем, было слабое зрение. Потому что он сказал, я написал такими крупными буквами, он сказал, большое письмо, но у меня есть лексикон, и там говорится крупными буквами. Он был в Риме, в тамошней тюрьме, было что-то не в порядке, он сказал, что глаза беспокоили его со времени небесного видения. Так что люди исторгли бы свои глаза, видя, как Павел страдал, его беспокоили глаза, и он страдал, и он просил Господа исцелить его 3 раза, и он сказал, чтобы я не превозносился над чрезвычайностью откровения, ко мне послан посланник дьявола, чтобы удручать меня. Становилось очень хорошо, а потом опять поражал его. Потом ему становилось хорошо и опять поражал его. Видите, у Павла было более великое служение, чем у всех остальных апостолов вместе взятых. Некоторые из них могли бы сказать, я же ходил с Иисусом, и человек на улице ходил с ним, когда он был здесь. Но Павел увидел его в огненном столпе, после того, как он умер, был погребен, восшел на небеса и вернулся назад, и призвал Павла. Видите, на дороге в Дамаск. У него было более великое служение, чем у Матфея, Марка, Луки и у кого-то из других. Он намного превосходил их. И он сказал, чтобы я сейчас не провозносился и не говорил, «Итак вы, ребята, ничего об этом не знаете». Я видел Господа после его воскресения. Но они скажут, «Мы ходили с ним». То же делали и все те люди в окрестности с Галилеи и Назарета и по всей стране. Они все ходили с ним. Но видите ли, Павел разговаривал с ним и видел его в том виде, в котором он был до того, как он стал плотью. Понимаете? Он дал Павлу поручение в таком состоянии, когда он был в том свете. Он дал поручение Павлу. И Павел увидел его, и он сказал, чтобы я не превозносился, не чувствовал себя немного выше некоторых из вас, братья. Мне был дан посланник дьявола, который все время угнетал его. И он сказал, я просил Господа 3 раза, чтобы удалил это от меня. И он сказал, Савл или Павел, довольно благодати моей. Тогда Павел сказал, я буду хвалиться в немощах своей. Потому что когда я немощен, тогда я силен. Видите, я буду хвалиться этим. Так вот, вы заметили? Вот человек, у которого было более великое служение, чем у всех остальных, которые были на поприще. Павел, самое великое служение из всех остальных, которые видел Иисуса в огненном столпе, поручившего ему сделать то, что он сделал, и был доказан тем же самым Богом, той же силой, знамениями и чудесами, без всякого сомнения, и был таким бедным, что у него был только один плащ. Проповедовал группе людей, которые исторгли бы свои глаза, а некоторые из них миллионеры. Но однако у Павла был один плащ. Он сказал, принеси тот плащ. Здесь становится холодно. Он был в горной стране. У него был только один плащ. И Димас для человека, который занимал высокое положение, был высокого калибра, культурным, образованным и богатым человеком, у которого было много перемен одежд, тот парень, с ним что-то не в порядке. Было так много друзей, которые исторгли свои глаза, чтобы отдать их ему, но однако он был таким бедным, что у него был один плащ. С Павлом что-то не в порядке. О, вы знаете, тот дух не вышел из мира. У них до сих пор такое. Деньги — это не Бог. Есть только один Бог. Понимаете? Но люди думают, что поскольку у тебя большое служение, ты должен владеть всем этим, и всем этим, и всеми этими большущими вещами, и большими школами, и большим тем-то. Бог не имеет дела с такими вещами. Или, по крайней мере, это мое мнение. Бог имеет дело с отдельным человеком. Он никогда не повелевал нам идти и делать такое. Но Павел с одним плащом. И он говорит здесь Тимофею, принеси его ему, потому что там становилось холодно. Ага. Человек, у которого было служение, которое проповедовал десяткам тысяч, которым проповедовал Павел, и служение, которое могло творить всякие чудеса, и видел Иисуса в огненном столпе, поручил ему, но однако имел один плащ. Дима сказал, такой парень, он отвернулся от него. Так вот, когда он был здесь, проповедуя Троаде, мы обнаруживаем, что там был один человек, медник. И он был мошенником. И он ненавидел христианство. И он делал Павлу все, что только мог ему сделать. Бросил его в тюрьму, и каждый, даже Павел предупреждает Тимофея о том же самом. Будь осторожен с этим парнем. И вот Димас. О, Боже, пусть люди это услышат. Вот Димас стоял около человека, который ослепил человека за то, что он спорил с ним. Теперь вы, проповедники Церкви Христа, пристегните сейчас ремни. Однажды один говорил мне, сказал, «Ослепи меня, ослепи меня! Ты получил Святого Духа, ослепи меня!» Я сказал, «Ты уже слепой». Понимаете? Так вот, почему же Павел не ослепил медника? Тот же самый Дух, который на тех людях, думающих так, тот же самый был на Димасе. Человек, который мог ослепить человека за то, что тот спорил с ним, а потом обернуться и позволить меднику испортить ему служение в городе. Несомненно, Димас думал, с ним покончено, он лишился всех даров. Он лишился своего дара ослеплять. Разве вы не видите, как тот дух до сих пор живет? Говорит, с тобой покончено, брат. О, это просто пролетает мимо людских ушей, они просто не понимают это, вот и все, видите, они просто не могут это видеть, понимаете? Они не понимают. Теперь, Димас не ослепил того человека, потому что он захотел? Разве Иисус не сказал, я ничего не делаю, пока Отец сначала не покажет мне? Разве я не говорил вам много лет назад, когда моя мама лежала, умирая, и говорила, Билл, каким будет мой исход? Я не мог ничего сказать, пока сначала Бог так не сказал. И именно это и произошло. Человек не может, человек неудачник с самого начала. Он только посредник, через которого действует Бог. И Бог совершает свою собственную волю. Но когда вы видите этих супердеятельных людей, у которых всегда одно, другое и третье, вы лучше держитесь от этого подальше, понимаете? Сам Иисус не делал этого. Он сказал, я действую только так, как действует Отец. Он показывает мне, что делать, и тогда я иду и делаю это. Я не могу делать другое, что-то другое, кроме этого. И вот Димас видел Павла, человека, у которого было такое служение, но однако был таким бедным, что у него было только один плащ, и хотел, чтобы Тимофей принес его ему. Один плащ. Но Павел показал пример, как Христос. У него один был хитон. Тогда почему богатство и множество денег и прочее имеют сегодня для людей такое большое значение? Обратите внимание. Так вот, у него была такая сила, что к любому, кто был против того, что он проповедовал, он поворачивался и говорил, «Ты на время ослепнешь». И тот человек ослеп. И вот медник сделал ему в 10 раз больше, чем сделал тот человек, но однако это прошло безнаказанно. Димас, должно быть, подумал, ну, видишь, с тем стариной теперь покончено, он лишился своего служения. Нет, нет, он не лишился своего служения, вовсе нет. Бог так не делает. Бог не забирает то, что он даровал. Понимаете, да? Теперь обратите внимание. Павел был в каком-то роде похож на Илию. Пророк Илия взошел на гору по поручению Божьему. и воззвал, чтобы огонь сошел с небес. И он сошел. И он попросил воды, и она появилась. И потом он повелел по посланию Божьему и убил 400 священников. Отрубил им головы и сбросил их с холма. А потом убежал под угрозой женщины. Одной женщины-лицемерки. Точнее, она была неверующей. Изавель. Та одна женщина, которая всему этому задавала тон. Именно она была причиной этого. Казалось, что он первым делом с ней расправится. Но Бог знает, как все делать. И его слуги могут действовать только в согласии с тем, действуют ли они согласно с волей Божьей. Разве вы не видите, друзья, надо действовать согласно тому, как Бог действует? Сколько раз я видел и советовал братьям. И как мне хотелось бы подойти и пожать им руку и сказать: «Братья, это не имеет никакого значения, давайте просто будем братьями». Как я могу это делать и исполнять свое поручение? Проповедуй слово. Господь не хочет этого делать. Я стоял среди служителей, и вы сказали: «Брат Бранхам, у меня здесь тетя, я знаю, что ты пророк, посланный от Бога, пойди и восстанови ее зрение». Я это хотел бы, я сделал бы это. Я не могу это сделать, пока он мне не скажет это сделать, понимаете? Никто не может это сделать, или я не мог это сделать, никто другой не может это сделать. Теперь мы обнаруживаем, что Павел, Димас, проповедуя с Павлом, видел, как Павел увидел лежащего там калеку и сказал: «Я вижу, что у тебя есть вера для исцеления. Встань на свои ноги, Иисус Христос сделает тебя здоровым». Видел, как он исцелял больных. Но, однако, оставил своего друга Феофила больным. Павел потерял свое служение. Вот что, должно быть, думал Димас. Почему он, если у него есть дар исцеления, почему он не пошел туда и не исцелил того приятеля, который так верно стоял за него? Он сказал: «Я оставил его там больного. И у меня нет плаща, и я хочу, чтобы ты принес мне тот плащ. И будь осторожен с тем медником, он просто разгромил то собрание в городе, мне пришлось оставить тот город, он посадил меня в тюрьму». Я представляю, как Димас сказал: «Какой же это получается проповедник?» Видите? И, брат, сегодня в мире есть много таких духов Димаса. Они не знают, что все это значит. Понимаете? Нет нужды стараться объяснять это им, потому что они все равно этого не поймут. Понимаете? Понимаете? Слуга Христа следует по следам. Один из наших диаконов, я не знаю, есть ли он здесь сегодня вечером или нет, это Тони Зейбл. Он обычно здесь бывает, и тут недавно он подошел ко мне, и он сказал, прежде чем он подошел, пришел сюда, он сказал, мне приснился сон, странный сон. Он сказал: «Мне приснилось, что я старался найти путь вверх на небеса». Он сказал: «Я увидел человека, который шел в черном одеянии и читал книжку». И сказал, я подошел к этому человеку и спросил его: «Где путь на небеса?» А он сказал: «Спроси человека впереди меня». И это был пастор церкви, в которой он ходил. Он прошел чуть дальше и встретил другого человека. Он был в черном одеянии и пел песни. И так далее. Это был другой пастор. Те оба пастора мои личные друзья. И он сказал, и замечательные люди. И он сказал: «По какому пути мне подняться на вершину этой горы?» Он сказал: «Посмотри сюда». Сказал: «Видишь, там на самой вершине стоит невысокий парень?» Я сказал: «Да». Сказал: «Там стоял парень в спецовке и в одной из таких ковбойских шляп». Кто-то сказал в Кентукки, сказал, говоря там обо мне, сказал: «Тот парень похож на кого угодно, но только не на проповедника. Может, похож на фермера или что-то такое, но, знаете, не вид важен». И сказал, что это я стоял там наверху, и он взбирался вверх, пока не подошел ко мне, и сказал, что я взял его за руку и повел его вверх дальше, пока не дошел до вершины холма, и надо было перейти через пустыню. И я сказал: «Тони, я должен оставить тебя здесь, и ты должен пройти какое-то расстояние сам». Он сказал: «Брат Бракам, что мне делать дальше?» Сказал, «Пойди сюда, Тони, посмотри сюда вниз. Ты видишь те следы от босой ноги, на которых кровь?» Я сказал: «Вот зачем я следовал по всему пути. Просто оставайся на этом. Это единственное, что я знаю, на что можно указать человеку. Не на вероучение или какое-то ощущение, но на те кровавые следы, которые ведут к Библии. Кровь Иисуса Христа». Так вот, что должно быть чувствовал тот человек? Человек, имея столько друзей-миллионеров и один плащ. Человек, который имел власть ослепить человека и позволили человеку выгнать его из города. Ничего с этим не сделал. Поднялся и ушел. Молился за больных и оставил своего друга больным. И Димас оставил его. Все остальные оставили его. Они все оставили его. Павел сказал, все оставили меня. Каждый из них оставил его. Я скажу вот что. Когда человек стоит верным слову, не только на одном собрании, но на каждом собрании. Когда человек стоит верным слову, наступит время, когда его оставят. Точно. Они это сделали. Они это сделали с нашим Господом. Его оставят, когда он стоит за истину. Все оставили меня. И теперь, как вы думаете, что подумали Димас и некоторые из тех людей, которые... Когда мы все знаем, кто знает Писание, что Лука был доктором. И Павел, куда бы он ни шел, брал с собой этого доктора. И проповедовал божественное исцеление. И оставил своего друга больным. Такой бедный, что у него был один плащ. И позволил человеку выгнать его из города, когда он мог ослепить человека. Видите, они думали, что с ним было покончено. Но это не так. Он шел точно по кровавым следам. Он следовал дальше. Я надеюсь, что вы понимаете. Он сказал, «Все оставили меня». Димас, возлюбив нынешний мир, человеческую популярность. «Привет, доктор Димас. Я знаю, что ты доктор философии». «О, конечно, они это любят». Иисус сказал, «Как вы любите стоять в синагогах и называться раввинами и так далее?» И сказал, «Вы только получаете больше осуждения». Понимаете? Так вот, мы знаем, что когда они увидели, что этот доктор ходил за ним, или с ним, и Павел брал Луку, сказал здесь, «Лука! Лука единственный, кто не оставил». И Лука хорошо к нему относился, но Лука приносил ему успех. Ему нужен был Лука для его служения. И этот доктор ходил за этим человеком, куда бы он ни пошел, и проповедовал божественное исцеление. И человек, который проповедовал божественное исцеление, мог исцелять коллег и воскрешать мертвых, и все такое, все остальное, и видеть сильное видение, и говорить то, что сбывалось, и оставил своего же соработника больным. И мог бы иметь миллионы долларов и построить здание стоимостью в десятки тысяч долларов и большие школы и тому подобное, и имел только один плащ, чтобы накинуть на себя. Дима сказал, «Я не общаюсь с таким парнем». Он человек низкого класса. Я пойду к деноминационным братьям. Я пойду туда, где я буду кем-то. Если такое было, то я хотел бы подойти и прямо после того, как закончит Бакстер, понимаете? За то, что оставил того бедного паренька в таком состоянии. Он должен был стоять за него. Павел был тем, кто привел его ко Христу. Но вы видите, это без знания Духа. Знание того, какова воля Божия, и потом исполнение воли Божьей. Понимаете? Так вот. Но вот они оставили его в таком состоянии. Оставили его, все оставили его. Как я об этом думаю? Как слуга, который будет стоять верным слову, рано или поздно, запомните, люди оставят его. Итак, мы хотим затронуть это только на несколько минут, и сейчас не буду вас держать слишком долго, потому что я хочу, чтобы вы были здесь утром. Всегда, когда Божий слуга стоит верным слову, все оставляют его, и это... Возьмите все, что угодно. Любое время в Библии или в истории, когда человек оставался верным, неважно, каким он был популярным, когда он оставался верным его слову, приходило время, когда религиозный мир оставлял его и исключал его. Итак, просто прочитайте это, когда возьмете Библию от Бытия до книги Откровения, и возьмете до Никейский совет, и дойдете до Никейских отцов, и каждый человек, каждый святой, каждый пророк, каждый истинный слуга Божий, который оставался со словом, был оставлен духовенством и изгнан. И Павел был одним из них. И если такой был бы сегодня, то было бы то же самое. Это абсолютная истина. Нужно дойти до такого момента. Он должен наступить. Думают, что у того человека, у которого есть такое служение, весь мир должен ходить под каблуком. Должен ходить, но они не будут ходить под его каблуком, понимаете? И такой человек не держит служение, мир, под своим каблуком. Он держит все под каблуком своего господина, потому что он здесь не представляет себя, он представляет своего господина. Вы знаете, люди пытаются искать славы друг от друга, и они прославляют друг друга, и поступая так, бесчестят Бога, понимаете? Мы стараемся и создаем среди нас больших людей, тогда как у нас нет больших людей и маленьких людей, мы все маленькие люди. Среди нас есть только один большой, это наш Господь. Понимаете? А мы делаем свою организацию намного больше, чем Бог, Великая Пресвятая Церковь одного, другого и третьего, великие святые епископы и так далее. Такого не может быть. Это слава человеческая. Есть только один святой, то есть Бог. И Святой Дух, то есть Бог, находится среди нас. Не мы святые, но Святой Дух, который в нас. Это не... Когда мы видим, как что-то происходит, это не мы делаем, это Святой Дух. Иисус сказал, не я делаю эти дела, но мой Отец. Он обитает во мне, и Он тот, кто делает эти дела. И это не тот, кто совершает. Хорошо. Но на протяжении времени мы находим таких верных слуг. Теперь вот то, на чем я хочу как бы поупражняться несколько минут. Так вот, обычно в такое время, как это, когда человек оставался верным слову, и все оставили его, Бог встает на защиту того человека и венчает его служение. Понимаете? Правильно? Что за утешение? Утешение основано на обетовании Божьего Слова. Неважно, что говорит мир, что делает мир, наша надежда не на это, не основана на том, что делает мир. Я думаю, что эта песня такая хорошая. Хотел бы я уметь петь, я всегда хотел петь, понимаете? «Уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять, побегут и не устанут, пойдут, не утомятся. Научи, Господь, ожидать. Научи, Господь, ждать на коленях. Мне это нравится. Пока ты не ответишь мне в нужное время. Помоги на людские дела не взирать, но ответа с мольбой от тебя ожидать». Вот именно. Это истинный слуга, который ждет очереди своего господина, зная то, что Писания не могут подвести, невзирая на то, что происходит. Писание должно оставаться верным. В такое время, как это, именно тогда Бог обычно вступается, чтобы помочь им. Давайте посмотрим на Илию. Когда он был оставлен, почему? Потому что он оставался верным слову. Он сказал, «Все оставили меня». И он был отлучен от общества, от организации, даже от национальной организации или от национальной церкви Израиля. Священники и все выкинули его. И у него даже не было плаща, как у Павла, но кусочек овчины или кожи, обтянутой вокруг него, и сидел на горе, и его кормили птицы. Да, господа? Почему? Ради Слова Божьего. Потому что он был верен, так говорит Господь. Вот, они все стали современными. Первая леди страны, Иезавель, вела всякую моду и прочее, и священники вдались в это, и так далее, и все проповедники, и так далее, они подстроились под это. Но не Илия, он оставался верным тому слову. И за такое он был оставлен. Так что он возопил. «Господь, только я один остался, и даже моей жизни ищут». Но Бог дал ему утешение, сказав, «Однако у меня там есть 7000». Видите, я не верю, что Илию распирала гордость из-за того, что он был единственным, но я думаю, что он был просто так оставлен. Всякий раз, когда он подходил к священнику, чтобы провести собрание, его выгоняли. Он пойдет сюда, убирайся отсюда, фанатик. Убирайся отсюда, или делай это. Это выявилось, когда появился Елисей, его преемник. Что они сделали? Они даже... Этот молодой парень был лысым, и они послали своих маленьких детей, чтобы посмеялись над тем старым шарлатанами. Сказали, что их обоих считали... Сказано, что их обоих считали шарлатанами. Говорили, лысый старик, лысый, почему ты не вознесся, как Илия? Они не верили, что он вознесся, да? Видите, они просто думали, что они были кучкой шарлатанов. Но они были верны слову с доказанным служением. Илия стоял. Хорошо. Даниил верно стоял. Вы знаете, откуда я это взял? Даниила 12 или это Даниила 9. Когда вы... Даниил верно стоял за слово. Что с ним произошло? Когда он был правой рукой царя. Но он верно стоял за слово и был отлучен и брошен в львиный ров. Муж Божий стоит верным слову. Еврейские дети оставались верными слову при царском указе, что кто не преклонится пред тем образом, когда зазвучит псалтирь и затрубят в трубы и так далее, кто не преклонится пред нашим образом, тот будет брошен в раскаленную печь. И они повернулись к образу спиной. И они, невзирая на то, какими они станут непопулярными, невзирая на то, как они будут отлучены от общества, они оставались верными слову. Мне это нравится. Яков, еще один. Он был вдалеке от дома долгое время. И он был призван отправиться домой, чтобы увидеть свой народ. И он был в дороге, верный своему призыву, верный своему водительству. Там у него было все прекрасно, но Бог начал побуждать его отправиться домой. И по дороге домой попал в трудное положение между двух огней. Его жена и дети с одной стороны, и его ненавидимый брат Исав шел сюда с армией навстречу ему. И он стоял около ручейка, у того ручейка Пенуэла. И там он стоял. И что за состояние? Исав, ненавидящий его, шел с армией ему навстречу. И вот его жена, две жены и дети, все с одной стороны ручья, а он оказался в затруднительном положении. Почему? Потому что, если бы он оставался в своей земле, было бы все в порядке. Но у него был призыв, Слово Божье позвало его на его родину. Аллилуйя! Да благословит Бог такого человека. Он тоже изменился. Да, господа. Иисус, верный Слову Отца, я делаю только то, что говорит Отец. Написано, не хлебом одним будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Иисус всегда верный тому слову. Наступило время, когда он потерял всех друзей, которые у него были. Все до одного оставили его и ушли. Все. И люди видели, как над ним смеялись, насмехались, потеряли к нему доверие. Как может человек, который мог проговорить к мертвому человеку в могиле и воскресить его? Как человек, который мог предсказывать события в точности и ни разу не ошибиться, может сидеть во дворе с лицом кровоточащим от вырванных кусков бороды и со стекающим по лицу клейкими плевками пьяных солдат с тряпкой на голове? Его били палкой по голове и говорили: «Прореки и скажи нам, кто ударил тебя, и мы поверим». Что ж, ученики прошли, просто ушли и сказали, видите, они так быстро забывают то, что сделал Бог. Как Моисей сказал у Красного моря, когда он стоял там и сказал: «Бог совершил 10 выдающихся чудес, а вы до сих пор такие беззаконники, что не знаете, что он по-прежнему есть Бог». Он пошел туда и поразил земли, он наложил проклятие на те земли, он навел лягушек, блох, мух, все, и проклятие, которое убило всех первенцев, и ангел смерти проходил по земле, но однако те люди не хотели за ним следовать у Красного моря. Как быстро, как только популярность, когда они увидели эти большие сверкающие копии у сотни тысяч людей, которые так приближались, или, может быть, да, может быть, приближался миллион людей, или... Грохот колесниц и поднимающиеся пыли, они просто сдались и отступили назад, и Моисей, мы должны были умереть еще тогда. Видите? И Бог сказал, что Он даст им умереть в пустыне за неверие. Моисей, с твоим служением покончено, вот и все. Ты больше никто. Видите, они не понимают. Они не понимают этого. И вот было то же самое, когда Иисус, молодой равви, или учитель, или пророк из Галилеи, когда он совершал все эти чудеса и прочее, как он мог стоять и терпеть такое? Как он мог позволить человеку связать его цепями, когда он мог сорвать печать с могилы и воскресить мертвого человека из вечности? Как он мог это сделать, когда он мог проговорить к мертвому сыну вдовы и воскресить его к жизни, и Лазаря, мертвого и сгнившего в могиле, и оживить его? Как он мог стоять, говоря: «Я есть воскресение, жизнь, верующий в меня, даже если умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в меня никогда не умрет». И стоять и быть закованным в кандалы и с плевком на лице и не открыть рта. Ученики, он потерял свое служение. Да, так и бывает. Боже, этот бедный мир. Даже его церковь, 12, с которыми он восхищался и которым все рассказывал, И никто из них, они повернулись к нему спиной. Только один стоял за него, это был человек Ян. Тот самый час, когда все было потеряно и не оставалось никакой надежды. Он был связан и отведен туда, смеян и оплеван, и положен спиной на... Не зная, что-то исполнило Писание. А разве вы не знаете, что все, что происходит сегодня, исполняет Писание в совершенной точности? Почему люди могут говорить все это? Почему эти деноминации разбушевались? Почему они это делают? В Писаниях написано, что они будут это делать. Они входят прямо в это и делают это сами, слепые, и не знают, что они это делают. Вы думаете, что Иуда знал, что он играл роль Иуды? Вы думаете, что фараон знал, что он играл свою роль, и Бог воздвиг его с этой целью? Вы думаете, что Исав сделал бы все то, что он сделал? Конечно, нет. Сказал, он имеет глаза, но не могут видеть, уши, но не могут слышать. Но посмотрите, как Писание просто раскрывается. Видите, мы в конце времени. Так должно быть. Так вот, его церковь оставила его. Все люди и природа оставили его. Говорите об оставленном человеке. Павел вообще не был оставлен по сравнению с тем, что было у него. Даже само творение, которое он сотворил, оставило его. Луна и звезды, солнце и все. Бог и все. Человек, Бог, природа и все оставило его. Ничто там не стояло, он умер один. Потерял ли он свое служение? Он исполнял свое служение. Не терял его. Это связано с ним. Вот что происходит. Это должно его сопровождать. Так вот, все оставило его. Но именно в это время Бог появился на сцене. Потому что всякий человек, знающий Слово, будет оставаться со Словом, зная, что Слово есть Бог. Понимаете? И Слово должно раскрыть себя. Неизменное Слово должно раскрыть себя. Оно должно для того, потому что Слово есть Бог. И если оно действовало на других на протяжении всех веков, то оно будет действовать таким же образом прямо сейчас, потому что это Бог. Никогда этого не забывайте. Ибо Иисус знал, что Он, будучи полнотой Слова, был не только пророком, Он был самим Богом, Он был Словом. Вот почему не только человек оставил Его, но также и природа оставила Его, все творение оставило Его. Все, звезды, луна, и не было света, когда Он умер. Все оставило Его. Видите, потому что Он был Творцом всего. Он был в мире, и мир был создан им, но мир не познал его, видите? Он был твором всего. Всего только мы не творим, но мы стараемся обратить. И именно те, которых мы стараемся обратить, оставляют и уходят прочь. Понимаете? Когда приходит время Слову по-настоящему показать себя, так и должно быть. Так вот, запомните. Именно тогда Бог появился на сцене. И в жизни нашего Господа Иисуса, чудеса, которые Он совершал в первые годы и 6 месяцев своей жизни, о, каким Он был сильным мужем! На земле никогда не было ничего подобного Ему, никогда не было с тех пор и никогда не будет в будущем. Но что произошло? Его смеяли больше, чем любого всех остальных вместе взятых. Осмеян природой, осмеян творением, осмеян всем, потому что это было в извращенном состоянии. Вот почему сердце человека смеялось над истинным слугой Божьим, потому что оно извращено. Природа извращена. Вот почему, если природа такая красивая, как она сейчас, будучи извращенной, то какой она будет тогда, когда она будет обращена, возвращена к воле Божьей? Если земля может произрастить виноградины, которые нужно двум человекам нести на спине, то какой она будет, а это извращенная земля, какой она будет тогда, когда она обратится назад к Богу? Христос придет, пустыня будет цвести, как роза, это будет обращением, и безводные места воспрянут от воды, и земля будет цвести и расцветать. О, это будет время, и когда сердца людей будут обращены в благочестивых людей, которые сделали сейчас выбор, будут жить в том месте. Аминь. Тот темный час, под сумрачным небом средь скал расседавшихся, сказал поэт, склонился Спаситель мой, умирая. Раскрылась завеса, открылся тот путь к небесным всем радостям вечного края. Он должен был это сделать для того, чтобы проделать для нас путь, правильно? Но что сделал Бог? Он был верен Слову, и Он принял крест. Но был ли это конец его служения? Было ли с его служением покончено? Бог увенчал его величайшим венцом, который только можно венчать. Он увенчал его в пасхальное утро во время воскресения. Он увенчал служение нашего Господа Иисуса. Он воскрес из мертвых и жив во веки веков. С ним не было покончено, потому что все люди оставили его. Он был увенчан. Да, Господа. Да, Господа. Он был увенчан, потому что он был оставлен, и он должен был это сделать, когда он воскресил его из мертвых. То же самое было с Илией. Мы говорили о нем несколько минут назад. Илия, тот бедный старик-пророк, старый пророк в разбитом состоянии, сидел там в пустыне и должен был питаться тем, что ему приносили птицы. Его старое, худое, высохшее, смуглое тело, маленькая катка с маслом, висящая сбоку, борода, торчавшая во все стороны, и голова, вероятно, лысая и загоревшая, ковылял с палкой вот так. Но под тем старым сердцем бил Дух Божий. Когда Бог увидел своего старого, уставшего слугу, приближающего к концу, все оставили его и все остальное, подвел он его. Он послал колесницу, подхватил своего уставшего слугу. Тебе даже не надо подниматься пешком, как Еноху. Я просто заберу тебя домой на колеснице. Правильно, да. Он увенчал его служение поездкой домой на колеснице. Это, вы знаете, не так уж и плохо, да. Да, ему не надо было идти домой пешком. Он просто послал колесницу и подхватил его, потому что он был уставшим. Мне это нравится. Бедный старый уставший слуга, он подхватил его и забрал домой. Именно в то время, когда Даниил стоял таким преданным Богу, что он вошел, он сказал, тот человек, знаете, однажды был великим человеком в этом царстве, он говорил всякие вещи, он приводил предсказателей, учил их чему-то, и медоперсов, и как он сделал. Но при правлении Дария, именно Даниил оставался верным Богу. Именно Даниил оставался со Словом Божьим и не смешивался с чем-то другим. И тот сказал, его служение покончено, потому что я видел в местной газете, что через несколько минут его бросят, несколько дней его бросят в львиный ров. Посадят в федеральную тюрьму или что-то такое, понимаете? Но мы бросим его в львиный ров. Но что сделал Бог? Бог запечатлел его служение изменением сердца царя. И Дарий послал всем языкам, людям по всему миру, чтобы каждый человек боялся Бога Даниила, потому что он был Богом, который мог избавить. Аминь. Итак, вы видите, именно в то время, когда люди оставляют человека, Божьих слуг, которые остаются верными Слову, Бог запечатывает их служение временем венчания. Да, еврейские дети при правлении Навуходоносора, когда они не преклонились пред образом, они оставались верными Богу, потому что Божье Слово сказало, не преклоняйтесь ни перед каким образом, чтобы поклониться Ему. Они оставались верными Слову. И все насчет этого было в местной газете, в новостях, что бы там ни было. В те времена у них были способы распространять новости. Не в местной газете, конечно, нет. Просто говорю так, чтобы у вас было какое-то представление. Но именно тогда они собирались их сжечь в раскаленной печи, разожженной в 7 раз сильнее. За несколько дней до того они набросали весь материал, чтобы сделать печь такой раскаленной, чтобы она была разожжена в 7 раз сильнее, накалена в 7 раз сильнее. Вы сгорели бы за сотню метров от нее. Но они пошли прямо в раскаленную печь и вышли, не имея на себе даже и запаха от огня. И Навуходоносор сказал, всякий человек, который не будет поклоняться этому Богу, пусть он и его дети будут убиты, его дом сожжен и обращен в развалины. Правильно. Видите, у них было всемирное пробуждение, потому что они были верны Слову. Вот что происходит. Да, господа, оставайтесь верными Слову. Да, и из этого всегда получается чудесное. Яков. Мы недавно упомянули его, я записал здесь его имя. Он был трусишкой, но он оставался, он боялся там Исава. Ой-ой-ой, он знал, что он был вдалеке от Бога. Был вдалеке от Бога все эти годы, но он всегда старался оставаться верным тому слову. И вот Бог позвал его и сказал ему отправляться домой. Вот он был при исполнении своих обязанностей, и вот Исав с армией. Именно в то время он был изменен от имени Яков, вытесняющий хитростью, обманщик, на Иакова, князь пред Богом, когда он вышел на следующее утро с увенчанным служением, смело вышел и встретился с Исавом, не хотел от него никакой помощи. Аминь. Верный слову. Вот как Бог все делает, не так ли? Он все делает своим собственным путем. Хорошо. Многие из моих братьев имеют сегодня большую популярность среди своих деноминационных братьев. Только произнесешь одно имя, и как огонь вспыхнет повсюду, верно? Скажешь имя какого-то человека, и в конце концов, когда Бог проговорил ко мне в тот день на реке, Это возглавило пробуждение по всему миру. Оттуда появился каждый из всех великих евангелистов. Они вернулись назад к своим братьям, видите, к тем деноминациям, из которых они вышли. Они приехали и провели собрание, смешались с деноминациями и снова вернулись к ним. Они обрели большое расположение, известные имена по радио, в газетах и все такое. Все говорят о них хорошо. Но все люди оставили меня. Потому что я принял истинное слово и стоял за слово. Я оставался именно с тем, что он сказал мне. Проповедовал слово. Не деноминационную философию. Проповедуй слово. Таким было мое поручение. Оставайся со словом. И братья, которые слушают это на пленке, я был известным парнем, когда приезжал к вам, просто исцеляя больных, говоря о видениях и показывая что-то, но когда я начал говорить вам истину о слове, почему вы повернулись ко мне спиной? Вы осознаете, что это просто исполняет то, что говорит Писание? Да. Так получается. Теперь я едва ли могу куда-то приехать. Письма приходят все время. Недавно одно пришло, было написано: «Брат Бранхам, я имел к тебе самое большое доверие, но я услышал, как ты говоришь, что та деноминация, которой я принадлежу, отпала». Сказал: «Теперь с этого момента я больше не имею к тебе никакого доверия». Сказал: «Около 25 братьев из моей деноминации сидело на одном из твоих собраний и сказал: мы просто поднялись и вышли, когда ты это сказал». Что ж, все люди оставили меня. Но есть одно. Он стоял за меня. Я не воспротивился небесному видению, которое произошло там на реке. Я оставался верным этому. Он был верен мне. Я верю в Него, что однажды, я не знаю, когда Он венчает мое служение. Я останусь таким верным, каким только можно быть. Я не знаю, чем это будет, я не знаю, когда это будет. Но когда Он будет готов, я буду готов. Теперь послушайте. Я надеюсь, что Он венчает мое служение вот чем. Позволив мне взять одеяние Слова и одеть Его невесту в одеяние Слова и для Его праведности. Я надеюсь, что Он венчает меня и позволит мне встать там в тот день и сказать: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Есть столько холмов, на которые надо подняться. Напряжение иногда становится тяжело. Но тот, кто указывает путь, точно знает, что самое лучшее. Он знает, что самое лучшее. Забудутся скорби земные, когда мы сможем путь весь пройти. Давайте искать тот кровавый след. Только помните, друзья, следы того странника свыше смыло с всех галилейских берегов. И тот голос, что усмирил бурю, в Иудее не услышишь вновь. Но сегодня иду я счастливый по данному Богом пути, и забудутся скорби земные, когда я смогу путь весь пройти. В этой первой части Писания, которую я прочитал, Он дал мне. Я был молодым человеком, еще парнем, стоящим там с прямыми плечами, выпеченной грудью, с копной курчавых черных волос. А сейчас я стою с сутулыми плечами, лысой головой, седой, пожилой человек, 53 лет. Но он с каждым днем все сладостнее. И я не избегал возвещать вам все Евангелие Иисуса Христа. И желание моего сердца — встретить церковь, за которую он умер, облеченную в праведность его собственной крови, одетую в его слово и праведность его слова, ибо его слово никогда не может подвести. И поэтому я знаю, что если я буду стоять за слово и буду верен слову, если слово будет пребывать во мне, а я в нем, то в тот день я буду счастлив, что я остался верным. Я не знаю, что будет в будущем, но вы видите, где мы находимся, не так ли? Вы видите, почему все говорят, даже некоторым моим коллегам, сказали: «Видите, с братом Бранхамом полностью покончено?» Видите, да, полностью покончено, видите. О, мы не слышим, что что-то еще совершается, видите. Что же мы... Они просто не понимают вот и все. Просто не понимают. Я думаю, что Павел больше всего хотел, когда он сказал: «Теперь мое время закончилось». Самым большим желанием сердца Павла было стать мучеником. В те времена это было желанием всех их сердец. Если они... Вы когда-нибудь читали книгу мученика Фокса или читали также Никейский совет? Величайшей честью, которая могла быть, когда разные люди, и Поликарп, и другие, входили в львиный ров, они восклицали от радости. Ходили туда, зная, что они станут мучениками, когда их сжигали на кострах. Они кричали от радости за такую честь — стать мучеником. Когда Павел подошел к той плахе, где ему отрубили голову, привели из той тюрьмы, из того старого грязного вонючего места, дырки в сене, где его держали, я ходил туда, смотрел на это. Там есть ручеек, в который они сбросили его тело, а теперь хотят сделать из него святого или что-то в этом роде. Та же самая группа людей. Вот он подошел туда. Он сказал: «О, смерть, где твое жало? Могила, где победа твоя?» Но благодарение Богу, который дает нам победу через Иисуса, Господа Иисуса Христа. Добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Для меня приготовлен венец, и не только для меня, но и для всех любящих явление Его. Мы дошли сейчас до 6 стиха, до 18. Я не знаю, что там для меня будет написано, но я только цитирую вам то, что написано для других. Я буду продолжать оставаться верным Слову, пока он не закончит. Вот где находится сегодня служение. Со мной не покончено. Я надеюсь, что у царя со мной все еще впереди. Правильно. Склоним сейчас свои головы во время молитвы. Просто... Сегодня вечером от престола свисает веревка. Она называется веревкой жизни. Когда я буду молиться, я надеюсь, что она тянется за каждым находящимся здесь необращенным человеком. Пожалуйста, протяни руку и возьми за нее, грешный друг. Вы скажете: «Брат Бранхам, ты сказал, что ты стареешь, и я думаю, что поэтому ты...» Нет, брат, сестра. Когда я был еще молодым парнем, я верил этому, я отдал за это свою жизнь. И я сожалею только об одном, и я могу отдать только одну жизнь. Если бы у меня было 10 тысяч жизней, то я хотел бы их всех отдать за это ему. Не возьметесь ли вы за ту веревку, которая, когда она проходит мимо сегодня вечером на вашем пути? Вы скажете: «Брат Бранхам, я не достоин взяться за нее». Я знаю, что ты не достоин, дитя. Но ты попробуй сделать что-нибудь, чтобы стать достойным, и скажи мне, что ты сделал, я тоже хочу это сделать. Ты ничего не можешь сделать, чтобы стать достойным. Ты родился недостойным. Ты можешь сделать только одно, просто встать на тот путь, который для тебя проделан. Ты тонешь, не утопай в этом. Бог сбросил веревку жизни. Давайте в этот вечер протянем руку и возьмемся за нее. Небесный Отец, я помню прямо здесь, за этой же самой кафедрой, в этом же самом месте, о котором я говорил в то утро, когда я посвящал церковь. Прямо вот на этом участке, и там лежит краеугольный камень, в котором до сих пор находится листок из Библии, на котором я это написал. Я сказал: «Господь Иисус, благодатью Твоей я останусь верным Слову». И теперь я вижу, что это произвело в точности то, что это произвело в другое время. И вот сегодня вечером я здесь, в этой скинии, после того, как еще раз проехался по миру. И маленький краеугольный камень по-прежнему там лежит, и в нем эта бумажка. «Исследуй меня, Господь, я сделал много ошибок. Я поступал неправильно, Господь, много раз я подводил Тебя, как я только недавно засвидетельствовал о неудаче. Боже, я делаю это сразу же, я прошу прощения. В своем сердце я люблю Тебя. Я знаю, что Ты недавно показал мне о том месте, куда мы направляемся». Я не знаю, когда ты со мной закончишь, Господь. Я здесь сегодня вечером, я по Твоей благодати, и я не знаю, когда ты закончишь, но я знаю, что такой момент должен наступить. Но когда наступит то время, я не хочу быть трусом, я хочу стоять, как стояли все остальные. Но, Боже, если я должен запечатлеть свое свидетельство в своей собственной жизнью или чего бы ни пришлось сделать, Господь, венчай его. Не венчай меня. Венчай то служение, которое я проповедовал, Господь, это Твое Слово. Я знаю, что Слово более чем способно поднять меня в воскресенье. И я не стыжусь того Слова, которое я проповедовал, потому что это сила Божья к спасению для всех верующих. Я благодарю Тебя за маленькую церковь, которая стоит и сегодня. Когда я встал за Слово, пророки пророчествовали и говорили, через 6 месяцев она превратится в гараж. Прошло 30 лет. Сегодня одна в еще большем огне, чем много лет назад. На этой скале я построю мою церковь. Мы благодарим Тебя за нашего пастора, мы благодарим Тебя за диаконов, попечителей. Мы все должны играть какую-то маленькую роль, Господь, и мы хотим ее исполнять верно, мы хотим ее исполнять правильно. Может быть, здесь есть некоторые желающие сегодня вечером присоединиться к нам, Господь. Они присоединяются так, просто берутся за эту веревку жизни и начинают подтягиваться, обматывают ее вокруг руки, обвязывают ее вокруг своего сердца и говорят: «Теперь, Господь, вытащи, подними меня». И они выйдут и будут сиять, как золото. Даруй это, Господь, мы ожидаем того времени. Мы верим, что близок конец. Мы видим это, как мы здесь учились. Сейчас идет лаодикийский период церкви. Мы видим, что не может произойти ничего другого, кроме пришествия Господа. И Господь, разве это не будет великим венцом для слова? Увидеть, как придет сам венец. Я хотел бы стоять здесь и сказать: «Вот он». Это Агнец, как сказал Иоанн. «Вот Агнец, которого мы ждали». Это Он, Господь, внезапно придет в Свой храм, заберет Свой народ в восхищении. «Приготовь нас, Отец, омой наши сердца в Своей крови, сделай нас чистыми и непорочными, чтобы Твое Слово могло пребывать в нас. И пусть мы помним, что мы должны поступать по Слову для того, чтобы оно преобладало и было действенным. Даруй каждому грешнику покаяние, благослови всех, кто здесь». Святых, тех, некоторых из этих драгоценных пожилых воинов, Господь, которые сражались на передовой много лет, над ними смеялись, сплетничали и высмеивали. Они по-прежнему идут вперед, потому что они имеют жизнь. Они знают, кому они поверили и убеждены, что Он способен сохранить то, что они Ему предали. Мы благодарим Тебя за это. Молю, чтобы Ты исцелил больных, которые среди нас, удали все наши грехи и болезни. И Отец Бог, прославь Себя. У меня есть так много драгоценных друзей, Господь, я люблю их. Я знаю, что они есть и у других людей на протяжении времени. Драгоценные друзья, любящие друзья, молодые, старые, мы их любим всем своим сердцем. Теперь сделай нас верными, Господь, просто верными Слову, чтобы однажды мы смогли встретиться с ними в лучшей земле, где никогда не будет печали и скорбей. Мы ждем скорого пришествия Господа. Мы верим, что Он придет. Теперь благослови неверующего здесь сегодня вечером, Господь, и пусть он станет верующим и примет Тебя сегодня вечером как своего Спасителя. И пока мы склонили свои головы, и будет ли здесь тот, кто со склоненной головой скажет: «Брат Бранхам, в самой глубине моего сердца я хочу прийти к концу пути, подвязавшись добрым подвигом. Я хочу быть христианином». Я подниму свою руку. Да благословит Бог вас, и да благословит Бог вас. Замечательно, да благословит Бог вас. Я хочу прийти к концу пути, имея за собой добрый подвиг. Я принимаю Христа прямо сейчас. Я хочу, чтобы Он был моим помощником. Хорошо, да благословит вас Господь, да благословит Бог вас, леди. Замечательно. Он знает вас. Я достаточно узнал о Нем за все эти годы, уже где-то 32 года за кафедрой. Я уже достаточно узнал о Нем, чтобы знать, что Он знает каждое движение, которое вы делаете. Он видит воробья, у вас волосы на голове сочтены, понимаете? Он все об этом знает. Просто поднимите руку и делайте это всерьез. Это все, что вам надо сделать. И вода готова. Помните, что вы делаете? Вы каетесь. Веруете в Евангелие. А потом креститесь. Для чего? В имя Иисуса Христа. Для прощения ваших грехов. Это ваше свидетельство, что вы прощены, ваших грехов больше нет, когда вы крестились, вы их исповедали, и вы верите. Не ухватитесь ли вы сейчас за веревку жизни, когда она тянется прямо мимо вашего сердца и говорит: «Иди этим путем, пилигрим, странствуй со мной, возьми за себя мой крест, научись от меня, я кроток и смирен сердцем, и мои бремена легки». Просто протяните руку и хватитесь за нее. Сколько здесь христиан, идущих сегодня вечером по этому пути, которые счастливы, что стартовали много лет назад, уже сделали первый шаг и идут по этой дороге, еще приближаются к концу. Я молю, чтобы Бог увенчал ваше служение, каким бы оно ни было. Это может быть домохозяйка. Я молю, чтобы Бог увенчал ваше служение. Это может быть проповедник, это может быть диакон, это может быть простой член, это может быть фермер, я не знаю, что это. Чтобы это ни было, пусть Бог увенчает вашу жизнь славой Его Слова. Его второе пришествие восхитит вас и заберет вас в другую землю, где вы будете себя чувствовать как та рыба. Рыбка, о которой я говорил, из той черноты там внизу. Понимаете, вы не смогли бы туда подняться с таким телом. И вы не смогли бы подняться, как те космонавты, понимаете? Надо быть в герметизированной капсуле, вы не приспособлены к такому давлению. Но когда Бог извиняет вас, тогда вы загерметизированы. Тогда вы пойдете в восхищение. Когда пропадут эти старые земные чувства, и вы уйдете по тому славному пути креста, уходя домой с Иисусом. Теперь, Отец Бог, мы благодарим Тебя за эти руки, которые поднялись, что хотят стать христианами. Я верю, что они желали это в своих сердцах. Я молюсь за них, чтобы они никогда не подвели. А если они подведут, то пусть у них сразу же будет тот заступник перед Отцом. Я научился, что это такой великий Отец, что когда я делаю все свои ошибки, тогда я обнаруживаю, что у меня сразу же есть заступник перед Отцом. Через Иисуса Христа. Я снова возвращаюсь к благодати. Любящая рука Господа удаляет прочь. Там лежит окровавленная жертва, которая, как я исповедую, является моим спасителем. всех больных и нуждающихся я молю, чтобы Ты удовлетворил их нужды и исцелил все недуги, Господь. И те, которые сейчас сидят здесь под этим славным помазанием Святого Духа, когда мы чувствуем, как Он так сладостно изливается на наши души. Отец Бог, Ты знаешь, о чем я недавно размышлял, когда ехал из Канады, и я думал, о, как бы мне хотелось снова начать старомодное пробуждение, когда поют святые Божии и исходит сила Божья. О, как мне мое сердце жаждет этого, Господь. Пусть в этой скине и вспыхнет такое пробуждение, чтобы сила Божья просто изливалась потоками благодати, вошла в каждое сердце. Я благодарю Тебя за это небольшое место, Господь. Мы не были способны хранить его таким. Это Твоя благодать сохранила его духовным. И теперь я верю, Господь, что самое духовное место в стране, которое мне известно, находится прямо здесь, на улице 8 и Пен. Так, как я благодарен Тебе за это, Господь. Входишь в церкви и видишь их холодными и безразличными, и женщины такие смелые, что даже не могут покраснеть, и никакого аминь или слез на щеках. Ничего нет, и никакого спасения нет, ничего, кроме простого присоединения к церкви и изречения их вероучения. И, о Боже, потом входишь в небольшое, милое, теплое здание, где огонь горит на алтаре каждого сердца. Какое утешение! Отец, что за утешение? Утешение. Благодарю Тебя, Отец, и пусть так всегда остается до пришествия Господа Иисуса. Благослови сейчас нас вместе. И завтра будет шаббат. И, Господь, помоги мне утром, если на меня падет жребий проповедовать на тему «Отсчет готовности». Боже, пусть я буду способен донести его таким образом, чтобы люди это увидели, Господь. И теперь пусть они увидят состояние служения, и где оно находится, и чего мы ожидаем, и почему все происходит так, как происходит. Пусть они прочитают с 5 стиха и ниже, а потом осознают то положение, в котором мы находимся. И теперь, Отец, я молю, чтобы Ты благословил нас и дал нашим телам хорошо отдохнуть, и завтра привел нас назад. Благослови всех этих людей, стоящихся около стены, переминающихся с ноги на ногу, женщин и мужчин, стоящих снаружи, под дождем и около окон, и сидящих в машинах, и повсюду. Я молю, чтобы Ты благословил их, Господь. Пусть они отправятся домой с благодатью Божией в сердце. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Теперь вы понимаете? Прочитайте 2 Тимофею 2, 4. 2 Тимофею 4, с 5 стиха и ниже, прежде чем ляжете сегодня вечером спать, если сможете. И вы увидите, где мы находимся. Почему те люди оставили его? Почему он взял... И теперь просто сравните то служение с тем, что мы переживаем сегодня. Сравните учение святого Павла. Помните, в том небольшом небесном событии, которое я видел, я сказал, должен ли будет Павел стоять со своими людьми? Они сказали, да. Я сказал, я проповедовал то же самое слово, что он проповедовал, оставался в точности с тем же самым Евангелием. И миллионы вскинули свои руки и сказали, мы почиваем на этом. Да благословит вас Господь. Вы любите его? Доколе мы свидимся? Мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся? Бог с тобой, доколе свидимся? Конец проповеди.